смотреть «Радио Свобода» в эфире «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Лондоне на суде по делу Литвиненко должен дать показания по видеосвязи из Москвы Дмитрий Ковтун. Москвичи возмущены новыми коммунальными счетами, в которые власти с июля включили сбор на капитальный ремонт. Российские ЛГБТ-активисты намерены провести гей-парады в Архангельске и Петербурге в день воздушно-десантных войск. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня на открытых судебных слушаниях в Лондоне, на которых рассматривается дело об убийстве в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, должен дать показания по видеосвязи из Москвы Дмитрий Ковтун, которого наряду с Андреем Луговым британские власти подозревают в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
24 июля в Лондоне возобновились открытые слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. Предполагается, что они продлятся 6 дней, после чего начнутся закрытые слушания, на которых будут рассматриваться секретные документы британских спецслужб и показания их агентов. В прошлую пятницу заслушивались письменные показания неназванного свидетеля, работавшего с Дмитрием Ковтуном в одном из ресторанов Гамбурга. На допросе в немецкой полиции он показал, что Ковтун наводил у него справки о лондонском поваре, умеющем обращаться с ядом. Этот свидетель, фигурировавший на слушаниях под кодовым именем D3, подтвердил в Лондоне свои предыдущие показания. Он, Ковтун, говорится в его заверенном письме, спросил меня, есть ли у меня в Лондоне знакомый повар. Он сказал, что у него есть очень дорогой яд, и ему нужен повар, чтобы скормить его Литвиненко. В тот же день Робин Там, юридический советник, председательствующего на слушаниях судьи коронера сэра Роберта Оуэна, объявил, что в адрес слушаний по электронной почте поступило письмо от Дмитрия Ковтуна, которому было разрешено дать показания по видеосвязи из Москвы. Он должен был выступать в течение 3 дней с 27 по 29 июля. При этом Ковтуну был предоставлен статус ключевого участника слушаний наряду с вдовой Александра Литвиненко Мариной и британской полицией. Ключевой участник, в отличие от обычных свидетелей, получает доступ ко всей, кроме секретной, информации о слушаниях, которая намного полнее публикуемой в интернете стенограммы. В письме, которое было получено в день возобновления слушаний, Ковтун просит английский суд предоставить ему гарантии, что, давая показания в Лондоне, он не нарушает ни международных, ни российских законов. Робин Там в ответном письме Ковтуну заявил, что суд не может предоставить таких гарантий, поскольку речь идет о российском законодательстве, и посоветовал ему обратиться к российскому адвокату. Судья Роберт Оуэн предоставил Дмитрию Ковтуну время до полудня понедельника с тем, чтобы за это время он и Российский следственный комитет выяснили свои отношения. После того, как в конце марта Ковтун неожиданно сообщил о своем желании дать показания по видеосвязи из Москвы, судья Оуэн предоставил ему 2 месяца на выполнение 4 условий, в том числе дать подписку о неразглашении информации, полученной в ходе дознания, и предоставить доказательства своей невиновности. Один из участников слушаний, друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его убийстве Александр Гольфарб, уверен, что Дмитрий Ковтун выполняет указания российских спецслужб.
В данном случае мы имеем дело не только и не столько с Ковтуном, это совершенно очевидно, а с государственной машиной, преступной машиной, которая повинна в убийстве. В эту машину ходят помимо Ковтуна и людей, которые снабдили его и Лугового полонием, и тех, кто разработали это все, и тех, кто его покрывает, и тех, кто сейчас занимается как бы менеджментом этого всего дела, то есть Следственным комитетом Российской Федерации, это одно большое преступное криминальное предприятие, которое, собственно, и совершило это убийство. Так что Ковтун здесь мелкая сошка исполнителя.
Многие эксперты и наблюдатели, как только Ковтун объявил о своем желании участвовать в дознании, выказывали довольно откровенный скепсис, что, в принципе, это его желание вызвано тем, что Россия стремится затянуть этот процесс. Скептики были правы?
Наиболее вероятное объяснение всего этого, что это игра, которая была направлена на то, чтобы, во-первых, затянуть дело. Им удалось его затянуть. 4 месяца. Это значит, что британские налогоплательщики потратили на это дело еще 2 миллиона фунтов, потому что каждый месяц следствие, даже если заседания не идут, обходится в сотни тысяч фунтов, поскольку работает огромная армия адвокатов со всех сторон. Каждый адвокат получает, естественно, большие деньги от государства. Поэтому я думаю, что вот это была главная причина, плюс доступ к базе данных. Там 15 тысяч документов, к которым допущены только стороны процесса. И Ковтун 4 месяца назад, когда он объявил о намерении давать показания, он был признан участником процесса. Ему был выдан код доступа и пароль к базе данных по этому делу. Я думаю, что кто-то получил за это, наверное, премию.
А насколько велик ущерб от того, что он смог ознакомиться с этими документами? Ну, возможно, не сам он, а те, кто стоят за ним.
Думаю, что ущерба никакого, потому что все существенное, что там есть, оглашено в суде. Так что ущерба абсолютно никакого. Есть другие секреты, секреты британских спецслужб, но эти секреты никто не видит.
Насколько я помню, следы полония Ковтун оставил в доме своей бывшей тещи.
Ну, Ковтун много где оставил следов полония в доме своей бывшей жены и тещи, и вот у этого парня Д3, и в такси, и в самолете, на котором он летел из Гамбурга. Много где оставил следы полония, но здесь речь идет о том, что он сказал о намечающемся отравлении свидетелю за сутки до того, как это отравление состоялось.
Ковтун, после того, как он заявил о своем желании участвовать в дознании, дал пресс-конференцию, на которой заявил, что у него есть очень важная информация, и что вообще он считает, что Литвиненко погиб по неосторожности.
Ну, естественно, он будет придумывать всякие небылицы, потому что его обвиняют в убийстве. И по отношению к нему есть, на мой взгляд, неопровержимые улики. Так что то, что говорит Ковтун, на самом деле не имеет абсолютно никакого значения. Самое главное, это будет заключительное слово адвоката Марины Литвиненко, который, как я думаю, призовет сэра Роберта, судью, установить в своем заключении, что убийство Саши, совершенное Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, произошло по заказу российского государства, и что наиболее вероятной версией относительно того, кто отдал приказ на это убийство, это лично Владимир Путин. Эти вопросы поднимались в зале суда и обсуждались в ходе судебных заседаний, и мы, по крайней мере, вот сторона Марины Литвиненко будет настаивать на том, чтобы судья принял эти 3 решения. Убийство, заказчик и тот, кто отдал приказ. А как решит судья, это мы посмотрим через 1,5 года, когда будет обнародован отчет.
Насколько я понимаю, каким бы вердикт ни был, это дознание не обладает юрисдикцией выносить решение о заключении в тюрьму или вынесении какого-то приговора.
Это не уголовный процесс, где есть обвиняемые и прокуроры защиты и наказания. Потому что для того, чтобы был уголовный процесс, обвиняемые должны находиться в наручниках в зале суда. Он будет, если поймают кого-нибудь из названных лиц. Процесс ставит целью выяснить, что произошло, кто принимал участие и какое. Что касается Лугового и Ковтуна, как известно, розыски в британском, если они появятся в любой стране, где работает Интерпол, они будут немедленно арестованы и припровождены в Великобританию. Но они не выезжают никуда, и поэтому я не думаю, что это быстро произойдет. Что касается Путина, который, как мы считаем, отдал приказ, он защищен иммунитетом, таким же, как у российского посла. То есть он защищен государственным иммунитетом, как глава государства, поэтому ему обвинения могут быть предъявлены только в рамках российской юрисдикции.
Многие комментаторы уверены, что неожиданное решение Ковтуна участвовать в слушаниях на самом деле было частью операции ФСБ. Об этом, в частности, пишет «Лондонская Таймс», которая усматривает в письме Ковтуна уловку – повод для отказа от дачи показаний, поскольку у него, по-видимому, нет никаких доказательств своей невиновности, которые он обещал предоставить суду. Адвокат Ричард Хоруэлл, представляющий на слушаниях лондонскую полицию, заявил, что желание Ковтуна дать показания было продиктовано лишь стремлением стать ключевым участником слушаний, с тем, чтобы иметь доступ к материалам дознания. «Существуют серьезные подозрения, — сказал Хоруэлл, — что в понедельник Ковтун откажется от участия в суде. На неделе будут заслушаны показания отца и брата Александра Литвиненко. А 31 июля с заключительными заявлениями выступят адвокаты ключевых участников слушаний и судья-коронер сэр Роберт Оуэн. Это заседание будет транслироваться в прямом эфире ведущими телеканалами Великобритании». К концу года судья Роберт Оуэн представит свой доклад министру внутренних дел, который даст разрешение на его полную или частичную публикацию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы», интервью, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к российским сюжетам. С середины сентября в России вступает в силу новый кодекс административного судопроизводства, сокращенно КАС. Он регулирует порядок рассмотрения административных дел. Юристы и правозащитники воспринимают новый кодекс неоднозначно. По их мнению, он нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и отбивает охоту у людей жаловаться на действия властей. В частности, потому что теперь по новому регламенту все судебные издержки будет возмещать проигравшая в деле сторона. Под действие КАСПа подпадают судебные разбирательства, связанные, например, с оспариванием нормативных актов, действий чиновников, защитой избирательного законодательства и другие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
До 2015 года Кодекса административного судопроизводства в России не существовало. Рассмотрение административных дел в судах общей юрисдикции и Верховном суде регулировалось Гражданско-процессуальным кодексом. В декабре 2012 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о необходимости создать такой кодекс. Весной 2013 он внес в Думу проект документа. Зимой 2015 года депутаты приняли кодекс, а 9 марта 2015 Владимир Путин подписал закон о введении кодекса в действие. Под действие нового регламента подпадают, в частности, дела, связанные с обжалованием нормативных актов, действий и бездействия госорганов, дела о ликвидации политических партий, некоммерческих организаций и средств массовой информации, дела о защите избирательных прав. Примечательно, что Кодекс административного производства вступает в силу 15 сентября, то есть через два дня после единого дня голосования. Правозащитники и юристы, изучившие новый регламент, обращают внимание на несколько пунктов, которые, по их мнению, отобьют охоту у граждан обращаться в суд. В частности, теперь представлять интересы заявителей в суде может только лицо с высшим юридическим образованием, что фактически упраздняет институт общественной защиты в административных делах. Кроме того, если речь идет о делах в судах регионального уровня и в Верховном суде, то заявление имеет право подавать только человек с высшим юридическим образованием. Также новый кодекс вводит норму, по которой все судебные издержки будет возмещать проигравшая сторона. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский уверен, новый кодекс необходим не гражданам, он необходим чиновникам.
Но этого было достаточно обычного гражданского процессуального кодекса. Теперь является совершенно новый документ. Я не вижу в нем ни малейшей необходимости для граждан, но вижу большую необходимость в нем для чиновников и органов власти, поскольку этот кодекс делает оспаривание решений властей и должностных лиц более трудным и более опасным с точки зрения последствий для граждан.
Каковы основные пункты, которые вызывают у вас опасения?
Пункт первый. запрет быть представителями в суде для лиц, которые не имеют высшего юридического образования, он резко затрудняет защиту граждан и своих прав. У нас сложилась практика по многим делам, особенно это касается вопросов градозащиты, борьбы с незаконным строительством. Есть много людей, профессионально достаточно и грамотно представительствующих в судах от имени тех или иных инициативных групп, но формально юридического образования они не имеют. Теперь с введением кодекса они права этого лишатся. Второй момент. Если гражданин оспаривает в суде уровне субъекта федерации или выше, в верховном, нормативный правовой акт органа государственной власти, он вообще не имеет права сам действовать в суде. Он обязан действовать только через представителя, имеющего высшее юридическое образование. Получится, что гражданин даже сам не может в суде себя представлять, задавать вопросы, вносить ходатайство, просить приобщать к делу документы и так далее. На мой взгляд, это вообще нарушение конституционного права на судебную защиту. Я не исключаю, что в этой части кодекс может быть оспорен в конституционном суде. Третий момент еще более серьезный. Сегодня только по ходатайству одной из сторон суд может отнести на чей-то счет судебные расходы и издержки. Кодекс административного судопроизводства обязывает суд отнести все судебные расходы на счет проигравшей стороны. Переведем на русский язык. Если я пошел в суд жаловаться на действия чиновников, на решение органа власти, и я суд этот проиграл, в обязательном порядке меня заставят оплатить все расходы, начиная от, возможно, проведенных экспертиз и заканчивая оплатой представителей, которых наймут для своих целей органы власти. И обратите внимание на вряд ли случайное совпадение, что кодекс вступает в силу через 2 дня после очередного единого дня голосования, и все дела будут рассматриваться по оспариванию фальсификации на этих выборах или по ограничению избирательных прав уже в порядке, установленном этим кодексом. Граждане будут бояться оспаривать в суде всякие незаконные стройки, вырубки садов и скверов, потому что им будет грозить это материальную потерю в случае, если они проиграют суд. У них захотят отбить охоту, жаловаться на власти.
С вашей точки зрения, есть ли возможности оспорить этот кодекс?
Конституционный суд. Пока это единственная возможность, которую я вижу.
Вы сами будете обращаться в Конституционный суд?
Я буду советоваться с коллегами. Пока я не строю таких планов, не исключаю, что мы это сделаем.
Говорил Борис Вишневский. Юрист, эксперт по избирательному праву, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин солидарен с Борисом Вишневским. Нынешняя редакция кодекса ущемляет права граждан на судебную защиту. Однако юрист полагает, что кодекс административного судопроизводства по своей сущности не бесполезен.
Административную юстицию надо было вводить давно, и об этом говорил Владимир Владимирович Путин в начале своего, типа боюсь этого слова, правления в 2000 году, то есть о той самой юстиции, которая убирает споры между государством и гражданами. Она существенна во многих странах, и это правильно. Только в том случае, когда такая юстиция будет совершенно независима от исполнительной власти. У нас этого не произошло. Что касается конкретно кодекса судопроизводства, он фактически переводит из гражданско-процессуального кодекса вот в этот самый кодекс те процедуры, которые раньше были описаны в гражданском процессуальном кодексе. Самый большой, по-моему, удар заключается в том, что судебные издержки возлагаются на заявителя. Заявителями, естественно, в этом случае являются обычно те граждане, которые обжалуют незаконное проведение выборов. Это, конечно, очень сильный удар, потому что еще придется подумать, стоит ли им, а поскольку большинство решений все-таки не в пользу граждан здесь бывает, а в пользу государства, стоит ли им ввязываться в это дело и тратить свои, а иногда очень большие деньги на то, чтобы это оспорить. В целом, если оценивать этот кодекс судопроизводства, несмотря на то, что такой, конечно, должен быть и правильно, что переведено из гражданского процессуального кодекса в отдельный кодекс, но все-таки это очередное ущемление прав граждан на судебную защиту.
Ну вот, насколько я знаю, «Голос» довольно активно всегда участвует в подобных процессах по обжалованию фальсификации и нарушению избирательных прав. Вот вы как-то обсуждали ту ситуацию, как вот вы будете действовать после 13 числа, учитывая все эти нововведения?
Нет, скажу прямо, такое обсуждение идет в рамках Фейсбука. Я как практикующий электоральный юрист могу сказать, что все-таки это осложнит именно для меня и в смысле того, что, возможно, потребуются большие затраты финансовые на оспаривание. Конечно, оспаривание будет только в том случае, если у заинтересованных сторон найдутся на это достаточные. Сейчас это стоит 300 рублей всего-навсего, а может стоить десятки тысяч.
А сейчас кто платит за все судебные расходы? За экспертов, экспертизы, проезд свидетелей?
Их обычно не бывает. Свидетельство с экспертизой очень сложно. Если требуете те ходатайства по экспертизе, которые требуют заявители не административные, которые борются против государства, они эти ходатайства за счет суда, они отклоняются. При этом, если пробовать делать экспертизу за счет собственных средств, это получается достаточно дорого. В моей практике, например, была экспертиза по экспертам, которые давали заключение по собранным подписям. И это стоило 8 тысяч рублей, как сейчас помню, это был 2009 год. Это оплачивали кандидаты в складчину. Если речь идет об экспертизе, которую, я не знаю, суд когда-нибудь назначал экспертизу в таких случаях, есть еще такое понятие «эксперт, который дает заключение о достоверности подписей», так там они работают за зарплату, они просто прикрепляются к избирательной комиссии и работают за бюджетные средства.
А сейчас получается, что все эти расходы ложатся на проигравшую сторону?
Судебные, да, они ложатся на проигравшую сторону. Более того, этим можно спекулировать. Например, заявитель или, наоборот, ответчик государства фактически, ну, например, избирательная комиссия, предлагает, ходатайствует о том, чтобы была проведена экспертиза. Экспертиза проводится, и, соответственно, государственный эксперт дает заключение нежелательное для заявителя, выставляет счет на десятки тысяч рублей, тем самым наказывая заявителя за то, что он оспорил результаты выборов. Вот вам, пожалуйста, пример, когда, значит, 10 раз подумаешь, стоит ли связываться с государством.
Поясняет юрист Андрей Бузин. Активист комитета 6 мая, общественный защитник на болотном процессе Сергей Шаров-Долане полагает, что новый кодекс гражданских активистов почти не коснется. Однако он укладывается в общую тенденцию.
Это очень специфический кодекс. Этот кодекс в одной из первых же своих статей указывает, что он не касается вопроса наказаний за административные правонарушения, то есть вот то, зачем мы встречаемся на митингах постоянно, пикетах и так далее, и так далее. Все те вопросы будут, судя по этому кодексу, решаться в прежнем порядке, как они решались в кодексе административных правонарушений. Этот кодекс совершенно другого рода. Это тогда, когда есть две стороны, не когда тебя обвиняет государство, а когда есть две стороны, которые устраивают тяжбу по тем делам, которые являются административными делами. Гражданское общество коснется только тех случаев, когда мы начнем оспаривать правильность действий администрации. Нам отказали в митинге. Тогда он нас коснется, если мы подаем в суд на мэрию города Москвы, что нам незаконно отказали в митинге. Тогда вот он будет идти по этому кодексу. Кодекс, в общем, достаточно грамотно написанный. Он во многом аналогичен уголовно-процессуальному кодексу, ну, потому что это административно-процессуальный кодекс, по сути дела. Но касается вот такого узкого круга вопросов. Да, действительно, там указано, что представителями сторон в таких случаях должны быть либо сами люди, ну, если я сам заявлю, то я могу от своего имени там выступать. Но если вот это некая организация, или я хочу, чтобы был мой представитель, то тогда нужно, чтобы этот человек имел бы диплом о своем высшем юридическом образовании. Конечно, это некоторое ограничение. На мой взгляд, не дело государства вмешиваться, кто хочет представлять. Ну, хочет организация судиться и не хочет через юриста это делать, а с кем угодно. Ну, проиграет, но это ее личный выбор. Большинству людей это действительно либо уж нужно самим идти, либо, если искать представителя, это действительно представитель юриста. Другое дело, что среди юристов просто наличие диплома ни о чем не говорит. Это очень специальная сфера, где нужно искать юриста, который в ней понимает. У нас есть замечательные адвокаты, которые, скажем, по уголовке, которые просто не берутся за административные дела, потому что просто плохо знают, скажем, административное право. Но это вполне естественная вещь. А здесь еще формальный критерий. Наличие диплома о высшем юридическом образовании. Формальный критерий, как все делать сейчас в государстве. Некая такая вот бумажка есть, все в порядке. Нет бумажки, не в порядке. Хотя, на самом деле, по сути дела, конечно, ограничения.
Есть ли какие-то преимущества у общественной защиты, которая в этих делах теперь, по сути, упраздняется?
общественный защитник, ну, например, не связан адвокатским кодексом. Адвокатский кодекс – хорошая вещь, но ее часто используют как уздечку для адвокатов, которые слишком жестко отстаивают права своих подзащитников. Общественный защитник надавить сложнее, потому что он, ну, независим ни от кого. Бывают очень квалифицированные общественные защитники, особенно если люди, ну, на каких-то вот делах очень специализируют. Плюс к тому, общественный защитник иногда себе может позволить немножечко больше, изобразив неполную компетентность, и не стесняясь этого. Но на самом-то деле здесь у нас все-таки нет вот многих вещей, которые есть в уголовном процессе. Не сказал бы, что это катастрофический кодекс, но, как всегда, он у нас такой, у нас все государство, которое не доверяет гражданам и старается от граждан подальше отградить.
Полагает Сергей Шаров-Делане. Дела, которые суд начал рассматривать до вступления в силу Кодекса административного судопроизводства, после 15 сентября будут проходить уже по новым правилам. По мнению Бориса Вишневского, таким образом с ними, скорее всего, сейчас будут тянуть, чтобы, цитирую, рассмотреть их уже в более жестких и сложных для гражданина условиях. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Москвичи возмущены новыми коммунальными счетами, в которые власти с июля включили сбор на капитальный ремонт. После этого ставка ЖКХ выросла примерно на 20%. До 1 июня 2015 года жители российской столицы могли сделать выбор – перечислять деньги на капремонт в фонд капремонта Москвы или на специальный банковский счет, средства которого шли бы на ремонт их собственного дома. По официальным данным, решение в пользу своего банковского счета приняли жители всего 2,6 тысяч московских домов. А в 78% домов собрания не провели вовсе. Их деньги автоматически перешли в общий котел, то есть фонд капремонта Москвы. Возможность перейти на банковские счета еще остается, но теперь процесс перехода займет 2 года. В интернете тем временем распространяется инструкция, как избежать поборов за капремонт. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская полагает, что резкое увеличение платы за услуги ЖКХ на фоне экономического кризиса и падения доходов россиян может привести к социальному взрыву. С ней побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Пока еще далеко не все увидели эти платежки, потому что у нас многие в отпусках сейчас. Каникулы на дачах, ну вот вернется народ, и, в общем, реакция будет в зависимости от того дохода, который есть в семье. Потому что для многих москвичей это приведет к возникновению права на адресную помощь из бюджета, то есть надо идти оформлять субсидию.
У граждан, в принципе, был выбор, платить или не платить за капитальный ремонт. Кто должен был им разъяснить эту схему, как это все вот вообще организовывалось?
Вообще должна была московская власть разъяснить 2 возможных варианта накопления средств. Сейчас 2 способа, они в законе определены, в жилищном законодательстве. Это общий котел, так называемый, да, когда деньги собираются региональным оператором, который затем управляет этим общим котлом. И второй вариант, я ремонтирую свой дом, когда вы собираете деньги на свой дом. А вот в отношении размера, то, что минимальный взнос введен, это обязательный платеж. Но вот размер его определяла исключительно региональная власть, субъект федерации. Законом города Москвы это должно было устанавливаться, но московские депутаты передали эти полномочия исполнительной власти. И у нас устанавливал этот размер мэр и правительство, соответственно, Москвы. Я против того, чтобы вот стартовать с таких цифр. И разговоры о том, что ну тогда мы еще дольше будем проводить капитальный ремонт, ну можно это довести до абсурда, до того, чтобы людей вывести на улицу. Ну, почему не 15, почему не 30, почему не 50?
А многие пишут вот на Фейсбуке, к примеру, так я и не доживу. Вот федеральная программа по капитальному ремонту рассчитана с 2014 по 2044 год. И человек, например, живет в новом доме или в доме, в котором уже сделан капитальный ремонт.
Во-первых, по новостройкам, опять же, власть Москвы, ну, если мы говорим о Москве сейчас, должна принять соответствующий закон. По моим сведениям, такого закона нет. Жилищное законодательство дает право до 5 лет освободить жителей новостроек от уплаты взноса на капитальный ремонт, что, в общем-то, разумно абсолютно. Второй вопрос ваш заключается в том, что есть действительно люди престарелые, старше 80 лет, которые вряд ли доживут. Москвичи, как правило, уходят в мир иной, к сожалению, гораздо раньше, учитывая нашу экологию, условия жизни и так далее. Так что действительно нужно вот для тех граждан, которые старше 80 лет, и такую инициативу я внесла вместе с коллегами-депутатами из «Справедливой России», освободить их от уплаты взноса на капитальный капитальный ремонт, если они одинокие или одиноко проживающие супружеские пары.
Внесли это предложение, а как к нему отнеслись?
Вы знаете, к моему удивлению, в общем-то, достаточно доброжелательно отнесся Минстрой. Но они, по-моему, хотят сузить круг этих лиц до тех, кто оставит наследство государству, квартиру, да? Но это неправильная позиция. Тут надо думать как раз о возможностях престарелых людей платить, потому что у нас в Москве вообще доплаты даже предусмотрены были. Я сейчас не знаю, вот на сегодняшний день, отменены они или нет. Но для 80-летних предусматривалась доплата по уходу, так называемому, да? Потому что понятно, что это люди, как правило, уже либо больны, либо инвалиды и нуждаются в посторонней помощи. Тем более вот одиноким гражданам это очень актуально.
А вправе ли вообще люди сейчас отказаться от платы за капитальный ремонт? Вот, например, просто не платить или написать отказ? Вот я не хочу платить за капитальный ремонт.
Вы знаете, вообще, строго говоря, конечно, должны были собственники определять на своем собрании и размер взноса, и срок. Но единственное, что я хочу, конечно, предупредить, чтобы они не понимали, что они могут не принимать такого решения. Потому что есть жилищная инспекция, которая следит за состоянием жилищного фонда. И есть определенные сроки износа частей здания. Нужно принимать разумные решения. А если они не принимаются, могла бы жилищная инспекция их поправить. Ну, пошли по другому сценарию, по такому силовому сценарию. Вот мы вас обяжем, соберем в общий котел и все за вас решим. Но в этой ситуации вы не контролируете расходование ваших денег. Деньги отдельно, ваш дом отдельно. Понимаете, на какой дом пойдут средства общего котла? Это уже будет определять региональный оператор в соответствии с программой.
Кроме того, ведь есть опасения, что вообще эти деньги, которые мы будем платить, вообще не пойдут ни на какой капитальный ремонт. Известно, что уровень коррупции в России на самом деле запредельный.
Вы понимаете, пойти-то они пойдут, только вот, к сожалению, никакой гарантии того, что не будет опять система откатов с подрядчиками работать. Когда вы не контролируете выбор этого подрядчика, не контролируете расходование этих средств, все-таки в своем доме, согласитесь, вы каждый день входите в подъезд и смотрите, как расходуются ваши деньги, если вы эти деньги копите на счете. Но, к великому сожалению, выпуск из общего котла сейчас можно только через 2 года. То я уже сделала одну попытку, к сожалению, отклоненную Единой России. Но сейчас вот сделаю вторую попытку сократить вот этот срок до года выползания из общего котла.
Почему Единая Россия вот не хочет пойти вам навстречу и уже не сделать так, чтобы люди не страдали от этого закона?
К сожалению, понимание приходит не сразу. Я вот не хочу говорить, что вообще никакие мои инициативы не поддерживаются. Это было бы несправедливо. Ну вот, например, принцип «я ремонтирую свой дом» это поддержала как раз Единая Россия, но при этом было поручение премьера, то есть руководителя партии, переработать документы и предусмотреть там возможность ремонта собственного дома и сбора средств на собственный дом. Это история, вопрос. Тем не менее, потом мы продлили сроки принятия решений, но далеко не все регионы этим воспользовались. Возможностью принятия решения, куда я иду, в общий котел или я все-таки ремонтирую свой дом и открываю спецсчет на свой дом. Не решены еще проблемы льготного кредита, да, хотя тоже есть поручение премьера правительства на этот счет, на капитальный ремонт. Не решена проблема страхования этого счета так же, как вот страхуются счета физических лиц. Вот это нужно сделать обязательно. И только идти по схеме «я ремонтирую свой дом», и собственники должны определять и размер, и сроки, но так, чтобы это не было в ущерб нашему дому. Ну, свой дом мы все-таки хотим ремонтировать, потому что это и рыночная стоимость, и капитализация, да, вот нашего как бы имущества, и вообще благоприятная среда обитания.
Повышение платы за ЖКХ в связи с появившимися сборами на капитальный ремонт, оно и так вот совпало с кризисным временем, у людей доходы падают, народ так вот заинтересованно смотрит на украинские, например, проблемы, а российская власть, в общем-то, он многое готов простить, потому что считает, что она действительно поддерживает, в общем, интересы простых людей, обычных. Может быть, люди как-то так поживут, да будут платить?
Я не просто так сейчас с вами говорю, и вот эти все свои мысли не очень приятные высказываю, да, потому что уже пошли, еще не был введен взнос, еще не пришли платежки, уже были возмущенные обращения граждан. Я 2 раза обращалась к Сергею Семеновичу Собянину. Неразумно в условиях кризиса, здесь вы абсолютно правы, когда люди теряют работу, одномоментно с 1 июля повысили тарифы на коммунальные услуги на 10%, но это было прогнозируемо. Предельные индексы у нас существуют на повышение коммунальных услуг, но у нас не существует предела повышения жилищных услуг. Вот в чем дело. И, строго говоря, вообще это право нас, собственников, определять на общем собрании, сколько нам платить за жилищные услуги. Но вот минимальный взнос, вот этот обязательный, он выпадает из этой схемы. Выпадает. И нам навязывают сумму, которая в итоге с повышением тарифов приводит к утяжелению нашей платежки на треть. Это неразумно. Социальные последствия будут, безусловно. И мне кажется, что вот власть должна прийти немножко в себя и остановиться, и подумать. Не только о скорости проведения капитального ремонта. Качество, которое было за счет бюджета проведения капитального ремонта, оставляет желать лучшего. Жалоб очень много было. Была у меня информация по откатам. То есть деньги бюджетные практически в полном объеме не поступали на капитальный ремонт. Была у меня жалоба на то, что привлекают непрофессионалов. Надо немножко включать здравый смысл, и когда принимаешь такие решения на такой мегаполис, как Москва.
С депутатом Госдумы Галиной Хованской беседовала Любовь Чижова. августа, в день воздушно-десантных войск России, активисты ЛГБТ-сообщества планируют провести гей-парады в Архангельске и Петербурге. Соответствующие заявки были поданы в органы власти этих городов. В Архангельске заявка на проведение марша именно в день ВДВ была подана после слов местного мэра Виктора Павленко, который сказал, что обязательно разрешит гей-парад 2 августа, так как это необходимо в качестве разрядки. Как отмечает собеседник Радио Свобода, руководитель проекта «Гей-Раша» Николай Алексеев, если после такого заявления власти запретят гей-парад, то будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека. С Николаем Алексеевым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Итак, была подана заявка на проведение гей-парада в Архангельске в день ВДВ. Есть ли какая-то официальная реакция?
Да, ну вы знаете, официальная реакция есть. И мы, собственно говоря, услышали в средствах массовой информации о том, что архангельские власти запретили проведение этого мероприятия, несмотря на то, что, собственно, оснований для этого никаких нет, и несмотря на заявление мэра о том, что он готов разрешить мероприятие 2 августа в день ВДВ. Тем не менее, официальных бумаг об отказе согласования мы еще пока не получали. Видимо, они их отправили почтой, и мы их получим только где-то в середине следующей недели. Поэтому на данный момент официальных бумаг нет. То есть нельзя считать, что мероприятие окончательно там не согласовано, хотя официальное заявление пресс-службы уже есть по этому поводу.
Судя по всему, действительно, это будет отказ. Вы и другие организаторы вашего парада, вы обсуждали ваши действия в случае, если действительно официально будет подтверждено, что марш запрещен?
Понимаете, в чем дело? Мы, конечно, будем действовать по ситуации, в зависимости от того, каким будет официальный отказ. Мы, безусловно, будем обращаться по этому вопросу в суд и доводить это дело до Европейского суда, собственно говоря, как мы это делаем по всем аналогичным делам и в Москве, и в других городах России. Поэтому это совершенно точно. Мы обратимся также в прокуратуру по поводу, собственно говоря, действий мэра, который запретил мероприятие незаконно, с нашей точки зрения. И есть 149-я статья УК, который четко говорится о воспрепятствовании должностным лицом проведению мирного публичного мероприятия. То есть это то, собственно говоря, подо что подпадают действия мэра Павленко. Поэтому мы это тоже будем делать. Дальше, что касается непосредственно 2 августа, то, насколько вы знаете, подана же аналогичная заявка на проведение мероприятия в Санкт-Петербурге. Это уже 6-й санкт-петербургский гей-прайд. И поэтому мы будем еще решать относительно того, в чем принимать участие, что проводить. Я не исключаю, что все-таки будет принято решение проводить, может быть, одиночные пикеты в Архангельске или все-таки присоединиться к петербургскому мероприятию. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события на следующей неделе. Но, тем не менее, конечно, возмутительно то, что сейчас представитель власти столь высокого уровня, мэр города Архангельска, попытался поиздеваться, собственно говоря, над ЛГБТ-сообществом, над огромной группой, социальной группой людей, предложив провести вот мероприятие в день ВДВ. Мы слышим эти аргументы не только от него, эти аргументы исходят от разных политиков, депутатов, общественных деятелей на протяжении очень долгого времени. Я все 10 лет деятельности, что я этим занимаюсь, я слышу этот аргумент. Но просто не было мэра, который бы предложил это вот согласовать в этот день. С Архангельском случилась такая история. Но это издевательство же было. Изначально это было понятно, что никто ничего не согласует даже 2 числа, хотя я гарантирую, я обязательно это все разрешу провести, и вот посмотрим, что произойдет, типа, что вот вам морду начистить, что называется. А получилось все иначе. Он думал, что мы этого испугаемся, а мы этого не испугались, потому что, согласно закону, безопасность должны обеспечивать органы власти. Если есть согласование, если есть распоряжение о согласовании мероприятий, то в этом случае вся ответственность ложится на власти. И они это осознали только уже после этого трепа, который был по поводу возможности согласования этого мероприятия. Вот и все. Его просто поймали. Я вам могу сказать, что там возник самый, наверное, большой политический кризис в его карьере за все время, что он политикой занимается. И сейчас вообще стоит вопрос самым серьезным образом, насколько вероятны шансы его перевода в Сенат, в Совет Федерации, потому что он осенью собирался туда направиться. Не знаю теперь, насколько велики шансы, что его туда направят.
Какие-то еще мероприятия планирует ЛГБТ-сообщество в ближайшее время?
Вот пока на данный момент запланировано то, что будет на следующее воскресенье, Архангельск-Санкт-Петербург. По Москве мы всегда это проводим в конце мая. Соответственно, этот вопрос пройденный на этот год. А так, у нас же огромное количество судебных процессов. Мы же обжалуем и по Костроме, и по Архангельску, и по Москве. Все эти дела сейчас на разных стадиях судебного производства находятся. В Европейском суде, видимо, в этом году будет решение по вот этим региональным законам о запрете гей-пропаганды. По Архангельску как раз, по Санкт-Петербургу и по Рязани. Это дело прошло все коммуникации с российскими властями и, соответственно, находится уже на стадии вынесения решения. Мы только ждем, когда будет оглашена эта дата. Я думаю, что вот это будет очень такой исторический момент, потому что будет дана международно-правовая оценка этим законам, на основании которых был принят и федеральный закон. Я думаю, что там будет оценка и федерального закона дана. И это будет, конечно, вторым таким сильным ударом после дела о гей-парадах в Москве, который мы выиграли, по вот этой всей гомофобной политике российских властей, которая продолжается и нагнетается последний год.
С Николаем Алексеевым побеседовал Андрей Шароградский. После того, как президент Украины Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации Украины, предусматривающий в числе прочего свободный доступ граждан в архивы СБУ и МВД, десятки исследователей, историков и простых людей уже воспользовались возможностью ознакомиться с ранее засекреченными документами. В их числе Руслан Забилый, директор Львовского музея «Тюрьма Налонского». В здании музея до войны располагалась тюрьма НКВД с 41 по 44 годы, следственная тюрьма Гестапо, а с 44 по 95 первый следственный изолятор МГБ КГБ СССР. Еще недавно, в 2011 году, при Викторе Януковиче служба безопасности Украины обыскивала музей, изымала в нем документы и арестовывала сотрудников по подозрению в разглашении государственной тайны. Теперь все изменилось, и Руслан Забилый может сам приходить в архив СБУ и изучать документы, свидетельствующие о преступлениях как нацистских, так и советских карательных органов. С Русланом Забилым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Начиная еще с 2010 года, много и я, и мои коллеги делали для того, чтобы все-таки архивы были открыты. И мы имеем сегодня результат. Мы можем работать совершенно спокойно не только в архиве СБУ, но также в архиве МВС, в архиве службы внешней разведки, в Министерстве обороны и в других архивах. Но на данный момент наилучшая ситуация с работой и доступом к архивам именно в архиве СБУ, потому что опыт рассекречивания, опыт работы с историками и соответствующий штат архивистов в этом архиве, если сравнивать архив СБУ и архив МВС, где дел в два раза больше, но штат, скажем, если несколько десятков людей, архивистов, работает в архиве СБУ, то, насколько я знаю, в архиве МВС работает около 10 человек. Конечно, есть проблемы, есть трудности, которые нужно решать на государственном уровне. Я думаю, что этот процесс не только идет, но он более интенсивным будет.
Какие категории документов уже доступны, а какие еще нет?
Сейчас буквально доступно все. Это и агентурные дела, это и контрольно-наблюдательные дела, это дела по спецоперациях КГБ, МГБ. Например, нас очень интересовали дела по концлагерю Николая 328, это по соседству с нами, с нашим музеем. Львов, единственный город, наверное, в Европе, в центре которого был военный концлагерь. Мы очень ограниченную информацию имели по этому концлагерю, но сейчас, например, мы можем знакомиться, изучать литерное дело по этому концлагерю. Мы можем изучать дело, и оно у нас есть, по деятельности бывшего офицера Красной Армии Якушева, который был начальником полиции в этом концлагере. Более 30 томов. Это лейтенант, командир пулеметной роты, который стал вдруг начальником полиции в концлагере для военнопленных. Его история очень интересна и в некотором смысле показательным, потому что он был завербован как агент гестапо, который занимался разработкой трамвайного депо, где работали рабочие, и там могли быть какие-то антинацистские настроения. Он выполнял задания по разработке польского подполья армии Краевой. Он выполнял задания по разработке ОУНовского подполья. Это был очень жестокий человек, который никого не щадил. Он делал, скажем так, успешную карьеру не только начальника полиции в концлагере, но и агента гестапо. Он, как бывший военнопленный, в 1944 году очутился в Красной Армии, воевал даже против Японии, но вновь открывшимся материалом, наверное, работники СМЕРШа ознакомились с трофейными документами, которые были в 1944 году захвачены во Львове. Он был осужден на 10 лет тюрьмы в 1946 году. А в начале 70-х годов один из бывших военнопленных этого концлагеря его опознал в Ростове-на-Дону, и было открыто новое дело, которое расследовалось уже по его деятельности как начальника полиции. В результате он был осужден к высшей мере наказания к расстрелу. В этих делах по расследованию вскрывается очень много интересных фактов на сегодняшний день о том, в каких условиях жили военнопленные, каких национальностей были военнопленные в этом концлагере. Я хотел бы сказать, что там были не только украинцы, русские или евреи, там были и голландцы, и французы, итальянцы и так далее. Сейчас это место во Львове привлекает внимание. Там установлен памятный крест, посвященный жертвам этого концлагеря. Он находился на территории бывшей цитадели. Это сооружение оборонительное, это крепость фактически, построенная в конце 19 века. И в таком вот первозданном фактически состоянии она сохранилась единственной в Европе, потому что такие крепости строились по единому проекту всей бывшей Австро-Угорской империи. Но где-то остались отдельные, там, скажем, какие-то, грубо говоря, детали, башни или отдельные цитадели или казармы. Здесь у нас полный комплекс, который для историков и для туристов очень интересен.
С 1944 года в тюрьме Наланского размещался следственный отдел и следственный изолятор НКВД. Какие истории из этого периода времени вам удалось найти в архивах?
Разных историй настолько много, что нам вот, если откровенно говорить, нужно сидеть в архиве не по несколько недель, а может и месяцев, и годов, не вылезая оттуда. Потому что очень много есть тайн, вопросов, которые нас интересуют, и относительно режима, относительно функционального назначения, функциональности этой тюрьмы. Ну и, конечно же, главное это судьбы людей, которые здесь находились. Люди очень разные, разного социального происхождения, от обычных сельских жителей до интеллигенции, представителей церкви. Последняя информация, которая нас интересует сейчас, между прочим, и мы будем искать дополнительную информацию в архивах, это то, что даже были представители русского монархического движения, то есть сюда попала в тюрьму дочь бывшего офицера Белой гвардии, которая, конечно же, в условиях существования советской юридической системе просто не могла не попасть в тюрьму НКВД. Нас эта история тоже очень интересует.
Есть ли в архивах документы более позднего периода, периода МГБ и КГБ?
Да, есть достаточно много документов, но относительно много, потому что нужно понимать, что в 91-м году в системе КГБ, когда Союз разваливался, в первую очередь уничтожались документы, скажем так, более позднего периода существования КГБ. То есть в период 60-х, 70-х, 80-х, особенно 80-х годов, эти документы все уничтожались, потому что они могли быть основанием для открытия дел по преследованию работников КГБ. Некоторые документы сохранились. Например, в 2009 году я был в Литве, и я там получил копию более чем 200 страниц приказа КГБ 180 об регламентации деятельности тюрем в системе КГБ. Это приказ в деталях рассказывает, как удерживать заключенных, какой должен быть режим и так далее и тому подобное. В 2010 году, когда служба безопасности меня арестовала, копия этого приказа была конфискована в музее, так как они посчитали, что в то время этот приказ не был рассекречен службой безопасности, и они, между прочим, посчитали, что вот это тоже основание тому, что я разглашал государственную тайну. Сейчас я получил доступ к этим приказам, и тот же приказ 180-й, 1972 года я нашел в архиве СБУ. Более того, это экземпляр, который непосредственно использовался для работы в нашей тюрьме, то есть он имеет для нас еще, как для музейников, значение мемориального характера. В этом приказе раскрывается внутренняя кухня работы изоляторов КГБ. Это то, о чем мы могли раньше узнать только из воспоминаний бывших заключенных. Сейчас мы имеем в руках документ, который детализирует, например, по принудительному кормлению заключенных. Люди, не всегда заключенных, бывшие, хотят рассказывать о деталях этой процедуры, потому что она содержит некоторые пикантные вопросы из физиологии человека. Но в этом приказе все это детально расписано по пунктам, как производить принудительное кормление заключенного, если он вдруг решил объявить голодовку.
Какие еще методы давления на заключенных, если судить по этим документам, использовались или могли использоваться в тюрьмах КГБ, МГБ на Украине?
В этом разе не идет речь о физическом воздействии на заключенных. Но я считаю, что должны были быть какие-то устные указания, должны были быть какие-то еще сопутствующие приказы, потому что, например, в тюрьме Навонского и в тюрьме истории КГБ в Вильнюсе сохранились так называемые мягкие камеры. Это камеры для тех заключенных, которые нарушали режим, которых фактически их избивали, но явных признаков внешних того, что их избивают, не оставалось, потому что стены этих камер были мягкими, обтянуты дермантином. Под дермантином был или толстый слой поролона, или матрасы тюремные. Да, в таких заключенных были внутренние повреждения органов, но это еще нужно было доказывать. То есть были двойственные стандарты. С одной стороны, как бы сохранение соцзаконности, а с другой стороны, со времен НКВД не очень многое менялось, но только камуфлировалось каким-то образом. Конечно же, нас интересуют документы о нарушении соцзаконности, которые мы ищем, я думаю, найдем, и картина станет более полной и ясной.
Работаете ли вы с людьми, которые потеряли своих родных и все их следы в этих тюрьмах?
Мы постоянно ведем такую работу, чтобы вы поняли масштаб. В областном архиве СБУ Львовском хранится сейчас 80 тысяч дел на заключенных, которые проходили через тюрьму Налонского. Если мы будем учитывать то, что некоторые дела были на группу лиц, то эта цифра может возрасти, до 100 тысяч. Вы можете себе представить штаб работы, который нам еще предстоит провести. Это работа на десятилетие на самом деле. И плюс я говорил только о делах, связанных с заключенными, но какая-то информация хранилась и в других делах, которые мы ищем и так далее. Это контрольно-наблюдательные дела, это дела оперативных разработок, не говоря уже об агентурных делах, которых сохранилось на самом деле очень мало, к сожалению, потому что они были все уничтожены. Почти все. Фактически, в таком вот глубоком изучении архива, не только СБУ, но и других, мы только начинаем работу. Для нас сейчас очень интересным есть архив МВС, потому что в этом архиве хранится фонд тюремно-административного управления. И мы еще не видели этих документов. Мы не знаем, что там хранится и какие тайны мы можем открыть.
С директором музея тюрьмы Аналонского Русланом Забилом беседовал мой коллега Марк Крутов. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.